Гуманитарный коридор – понятие не только юридическое, правовое или военное. Человека необходимо поддержать психологической и лекарственной заботой, теплом и словом. Есть не только медицина катастроф, но и язык катастроф. Несколько миллионов украинцев покинули свои дома. Мировое сообщество поднялось на защиту новейших изгнанников. Об этой картине мира, создающейся на наших глазах, подкаст-сериал «Гуманитарный коридор». По ширине этого коридора будут судить о морали и ответственности нашей эпохи. Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Наш собеседник сегодня – журналист и блогер из Кобленца, Германия, Артур Фред.
Артур, вы были свидетелем, по крайней мере, двух мощных волн беженцев. Сначала это были сирийцы, потом и теперь это украинцы. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями. Давайте начнем с сирийцев.
В отношении Сирии мне лично было немножко это близко, потому что происходило это возле Израиля. И у меня было ощущение, что вот та война в Сирии, она вызовет какие-то необратимые вещи. И поэтому я интересовался. Отношение было очень опасливым, Игорь, в начале особенно. Все эти массы людей шли, как-то их было очень много, среди них было много мужчин, это пугало очень многих, и меня, честно говоря, лично тоже. И я помню, что первый раз, когда я приехал тут под Кобленцем, они сделали большой лагерь. А вторая причина такого недоверия была связана, естественно, с исламом. Потому что когда они уже попали в город, их стало, значит, много, и вот они пытались прийти, у нас две мечети, одна такая пакистанская, либеральная, одна турецкая. И вот и турки, и пакистанцы их не очень приняли, хотя помогали, в общем-то, но считали опасными. Но затем при личном знакомстве, причем организовала помощь, инициатива исходила от такой женщины, которая мне очень нравилась, она сама из Южной Африки, очень красивая. И при личной встрече оказалось, что часть из них были вообще христианами. И я, когда разговорился с ними, то, конечно, у них, опять-таки сравнивая уже сейчас с украинцами, у них было другое отношение к происходящему. У них не было иллюзий, что они вернутся.
Артур, вы говорите, что вы общались с сирийцами. Они как-то выражали свои отношения к России, к Германии, к Израилю?
Безусловно, выражали. К России это был какой-то, я бы назвал, какой-то бесконечный ужас. В прошлом, когда-то, значит, в Сирии очень любили Россию. Некоторые чуть-чуть понимали по-русски иногда. Потом еще они побаивались русскоязычных людей. И когда вот они узнавали, что я русский, условно, да, то они немножко напрягались. Когда я им объяснял, что я из Украины, они слабо видели разницу тогда. Отношение к Израилю было очень интересным, потому что я опасался говорить, даже спрашивать на эту тему, ожидая негативной реакции. Но оказалось, что часть из них, напротив, они мне сразу сказали, что, знаете, нас воспитывали в постоянной ненависти к Израилю, там везде стояли плакаты, значит, что Израиль самая страшная на свете страна. И они назло, знаете, как когда-то советские люди, они говорят, мы все его любили тайно. И представляют, и я думаю, что и представляли его очень уж радужно. Они не совсем ассимилировались. Но они стали незаметны. У меня замечательный сириец, довольно молодой, он счастлив, что он там устроился, помогает по костюмам и так далее. И вот он, его отношение интересное, да. Он сразу, когда началась вот активная фаза войны в Украине, он сразу ко мне подошел и сказал, уговаривай всех уезжать. Просто всех, у кого есть хоть какая-то возможность. Потому что он представлял Россию, вот он сразу сказал, это что-то очень большое, очень мрачная, очень опасная. Им не жалко людей вообще.
Как относятся сирийские беженцы к украинским? Нет ли здесь какой-то ревности? Ведь, насколько мы знаем, правила, обстоятельства, практика приема помощи украинским беженцам принципиально отличается от того, что могли на себе испытать сирийцы.
Не только, опять-таки, среди сирийцев и среди немцев есть такие мотивы. Опять-таки, вот особенно среди иностранных немцев, как бы немцев иностранного происхождения. Вот та же вот эта прекрасная девушка из Южной Африки, мы с ней немножко даже поссорились, как бы она сказала, что для вас предоставляется все значительно больше, потому что вы как бы белые, и вы близки к европейцам, вы как бы вроде европейцы, и для вас очень много делается. Ну, на мой взгляд, опять-таки, как бы разницы существенной там нет в материальном. И сирийцы, они решили, значит, разговаривать с украинцами по-английски. Оказалось, что английский, конечно, не очень хороший, там неважно. И тогда они кого-то нашли, кто говорит по-украински. Но оказалось, что часть этих украинских беженцев были именно из Мариуполя. И по-украински не очень хотели говорить. И это вот сирийцев и некоторых других тоже, это их несколько смущает, я бы сказал, иногда пугает. Они говорят, так подождите, это, может быть, это русские, и на самом деле они законспирированные, как бы.
В Германии вот до этой волны беженцев существовал какой-то образ Украины, украинцев? Может быть, это был образ гастарбайтеров? Может быть, это был образ из каких-то исторических книг или фильмов?
По сути, это было просто яростное сопротивление всего немецкого общества, ну, не всего, но массы, которые говорили, нет, это все равно Россия. Это все временно, это пока у вас там случилась какая-то непонятная ситуация, вы все равно объединитесь, и никаких украинцев особенных как бы нет. Уже в 2014-м, конечно, стало по-другому. Возникли, я знаю, даже кафедры украинистики, их стало больше. Но в целом, к сожалению, на мой взгляд, в немецком обществе, особенно в немецком обществе, мне кажется, царят очень много настроений, связанных, мне кажется, с той большой эмиграцией в начале 90-х, там, русских немцев из Казахстана и так далее, из России, из Украины, которые в большинстве своем, не все, конечно, далеко не все, потому что я тоже вроде из советских немцев, да, но в значительном количестве подчеркивали, что вот Россия прекрасна и замечательна, всегда была и царская, и большевистская, но что-то просто случайно сломалось, и во всем виновен, и в развале, как бы, и в хаосе, и так далее, во всем виновен национализм. И национализм именно не русский, а вот национализм украинский, литовский, латышский и так далее и тому подобное. Сейчас то, что началось в феврале прошлого года, настолько шокировало многих, я даже знаю, вот членов партии Линки, да, левых совсем, настолько шокировало даже их, что они говорят, нет, все-таки разница, видимо, какая-то есть существенная, мы чего-то не понимали в истории Советского Союза и в истории России, настолько безжалостность, какая-то нечеловеческая, настолько цинизм вот Путина и Кремля потряс многих немцев, что они стали действительно вот изучать историю Украины, я бы так сказал, и как бы открывать ее. Сирию воспринимали как бывшую колонию Франции. И все события, которые там были, часто и немцы, и другие, я знаю, европейцы, они так как бы говорили, все-таки Франция виновна, она должна была бы больше помочь, потому что это бывшая ее колония, и вот они их там эксплуатировали и так далее, и должны были помогать. В случае с Россией и Украиной, вот этого понимания, что это бывшая колония России, и, собственно говоря, она отвечает во многом за события, которые там происходили в прошлом, этого понимания абсолютно нет, мне кажется. Ну как, они всегда же были вместе, и вот вдруг поссорились. И из-за этого в немецком обществе вообще существует определенный вот такой антиамериканизм, да? Сейчас он даже подогревается. Конечно, это не массовое явление, но оно, к сожалению, довольно широкое. Это сторонники вот партии АФД, альтернативы для Германии, сторонники Линке. они постоянно подчеркивают, что виновна в происходящем Америка. Каким образом? Вот из Америки я не очень понимаю, как бы, но это постоянный такой подтекст, связанный именно с тем, что нет, понимаете, нет точного понимания, что Украина, например, и Беларусь, это были колонии просто России, а затем Советского Союза. Это была колониальная страна, совершенно не социалистическая, как бы, а именно империалистическая. Вот этого понимания у немцев, мне кажется, очень слабо.
Артур, вы активный блогер, по крайней мере, в русском сегменте Фейсбука. Как складывается ваша френд-лента? И каковы вообще ваши наблюдения над читателями и авторами Фейсбука? Вот за этот последний год. Что изменилось? Какие, так сказать, выросли холмы, какие образовались марианские впадины, понимания, морали и так далее?
Часть людей, вот особенно в Израиле, и мне это больно иногда говорить, некоторая часть, небольшая часть, она просто ушла от новостей. То есть они как бы подчеркивают, мы в Израиле, мы очень далеко, и с нами ничего подобного не будет, мы тут отдельное вот еврейское население. Большая часть все-таки людей из Украины, из Европы, и из Израиля, из Америки в том числе, конечно, активно сочувствуют украинцам. У меня разные действительно есть люди, я всегда даже пытался, даже те, которые совершенно были невыносимые, все-таки их оставлять. И вот эти разные даже люди, они тоже в определенном каком-то шоке, особенно люди из России, особенно те друзья из России, кстати, которые уехали, они уехали, у меня часть знакомых таких хороших, они сейчас кто в Стамбуле, кто в Армении, кто в Грузии, кто в Израиле, кто в Сербии, многие не знают, куда вообще податься. И вот у них какое-то безвыходное отчаяние. Они не могут найти не просто себе применение, да, а они могут вообще понять, какой есть выход из этой ситуации. Вот какой-то просто полная безвыходь. А многие впали вот в какую-то пучину такого отчаяния и только ожидания чего-то уж совсем смертельного, типа ядерной войны и так далее и тому подобное. Но в целом, опять-таки, отношение очень сочувственное к беженцам из Украины, потому что я знаю как бы людей из России, живущих и здесь, которые помогают. Это такой постоянный какой-то стыд, но я бы добавил еще, что когда начинаешь с ними разговаривать дольше, какие-то общие дела и так далее, некоторые из этих людей вот из России, из Казахстана и так далее, которые вроде бы очень добрые, очень славные, вот им хочется все-таки найти, понимаете, негатив в Украине. Найти негатив в украинских беженцев. Вот все время подчеркнуть, ну вот вы знаете, они там что-то соврали, вот там что-то не сказали. Вот почему они в каком-то месте вдруг перешли на украинский язык, а мы же не понимаем. И я считаю, что это попытка очеловечить вот эту враждебную сторону, очеловечить путинскую Россию, чтобы хоть как-то найти обоснование тому, что происходит.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Мы беседуем с журналистом и блогером из Коблинца Артуром Фредом.
Артур, в Германии кто симпатизирует украинцам, кто им помогает, кто их не любит?
Это все-таки очень развитое общество и очень развитые службы. Это всевозможные каритас объединения, просто социаль-амт всевозможные. То есть, в общем-то, чиновники работают над тем, чтобы принимать украинцев хорошо. Даже в джоб-центре они сделали, допустим, переводчика и по-украински, и по-русски. Кстати, вот сирийцы обижаются на это. Они говорят, в наше время не было переводчиков с арабского языка. Вначале, вот я помню, не было, а потом все-таки сделали буквально отдельное здание, где много было, работало арабоязычных людей. И вот эти службы помогают, очень много помогают люди, особенно в начале, Игорь. Это были просто удивительные вещи, потому что они ехали на автомобилях просто в Польшу, к границе с Украиной, и набирали людей из толпы буквально и везли к себе домой, чтобы как-то устроить. А потом, кстати, часть украинцев оттуда возвращалась, потому что это оказывались какие-то глухие деревни, прекрасные дома, но где не было ни общения, ни инфраструктуры и так далее и тому подобное. И значительная часть помогала очень активно. После определенного времени все это перешло на рельсы все-таки государства, оно нашло всевозможные резервы, и сейчас, насколько я понимаю, это несколько устаканилось. Конечно, помогали украинцы. Конечно, вот я же поначалу помогали люди, живущие просто из бывшего Советского Союза. Но затем часть из них отошла, я бы так сказал. Кто не любит? Да, не любят, опять-таки, значительная часть, мне это больно говорить, но это так, значительная часть советских немцев. Они ничего плохого вроде не делают, они подчиняются и иногда даже помогают, но постоянное вот это такое отстранение и разговоры о том, что вот рост цен на газ, на электричество и так далее связан с Украиной. Когда им возражаешь, извиняюсь, это связано только с российской агрессией, никак не с Украиной, то они говорят, ну вот почему они не идут на переговоры, почему они не сдадутся, почему они не отдадут Крым и Донбасс, я не знаю, что еще можно отдать. Вот эта часть советских людей, вот той эмиграции 90-х годов, как бы она продолжает держаться за какие-то старые установки и продолжает смотреть на украинцев, ну, с какой-то опаской такой. Особенно, опять-таки, когда они слышат о Степане Бендере или еще о чем-то такое. И вот, или вот выискивать какой-то негатив, который, естественно, встречается, ведь люди разные. Особенно я вот сталкивался с людьми из Мариуполя. Это же совершенно ужасно. Это чаще всего очень русскоязычные люди, очень, в общем-то, пророссийские в прошлом настроены. И вдруг совершенно потерявшие все. Да, у них нет возможности вернуться. Я знаю такую семью, значит, мама у нее русская, и она оставалась в Мариуполе при оккупации России, а затем через Россию добиралась до Эстонии. Все это было крайне тяжело. Она проходила какие-то фильтрационные лагеря. Причем это человек в возрасте, понимаете, она всегда была, как я понимаю, довольно просоветской, и вдруг она вот ощутила, что такое современная Россия, весь этот кошмар. И вот она прибыла сюда, пытается найти каких-то близких, знакомых. А так как в основном украинцы, так сказать, естественно, настроены не очень хорошо к России, значит, этих знакомых не находится, понимаете, она не знает, с кем общаться. И они с завистью смотрели на людей из Закарпатья, которые, побыв здесь, возвращались просто вот буквально месяц тому назад, они ехали обратно в Украину. И как бы мне она и сказала, господи, нам некуда ехать, там Мариуполь, он, во-первых, уничтожен, во-вторых, там российские войска, и что же мы будем делать?
Скажите, какие изменения произошли за этот год в русском сообществе? Вы говорили о русских немцах, а я все-таки о чисто русских, о русаках, так сказать. Под углом культуры я имею в виду разговоры о необходимости запрета Пушкина, Достоевского и вообще российской государственности. Вот есть по этому поводу переживания какие-то, озлобления, возражения, согласия с этим? Ведь Facebook предоставляет все, так сказать, все пласты, все прически русского сознания. Есть и кудряшки, есть и на прямой пробор, и под скобку стриженные. Всякие есть русские. А вот что видят ваши глаза, ваше окружение?
Мои глаза видят вначале очень большой стыд перед украинцами и вначале согласие на все. Я даже скажу, у меня лично было желание вообще отказаться от русского языка. И у многих людей в моей френдленте то же самое. Сначала, после какого-то времени, вот уже нынешняя попытка убрать русскую культуру, ну, мне кажется, опять-таки все это разговоры, потому что в Германии ничего такого и близко нет. Как бы никто ничего не убирает, никто ничего не происходит. В театре ставят и русских композиторов, и драматургов. Но, тем не менее, во френдленте стали появляться такое недоумение по поводу того, вот почему все-таки украинцы совсем не хотят как бы слышать русскую речь или стали такими радикальными и так далее. И теперь есть какое-то вот среди русской публики, я бы назвал такая опять-таки растерянность, потому что в начале войны они надеялись, как я думаю, да многие надеялись, я тоже надеялся, на то, что война как-то быстро остановится, ну, не знаю, через полгода, что элита что-то сделает с Путиным, он куда-то денется, я не знаю, что произойдет, или произойдет восстание, и все как-то станет свободной Россия, мы опять как бы станем все вместе, но этого не происходит. И тогда многие люди вот начинают писать, ну как же так, при чем здесь Пушкин, при чем здесь Достоевский, что, куда же нам совсем теперь, что же не будет России, или вот есть вот этот страх, очень давно существующий почему-то в российском обществе, а вдруг Россия развалится, а какой же это будет кошмар, почему это будет кошмар, мне не совсем понятно, например, да, нынешний кошмар действительно самое ужасное, какой-то вот эти подспудные страхи, что нас все-таки преследуют, понимаете, когда-то они придумали вот это понятие русофобии, да, которая якобы существует в мире широко, что мне кажется просто нелепостью. Потому что да, есть люди, которые не любят русских, естественно, но есть люди, которые не любят сирийцев, украинцев, евреев и бог знает кого. И вот это постоянное у них сейчас какая-то есть такой страх, что вот русофобия до того разойдется, как бы, как некоторые пишут или высказывают, что вообще запретят русский язык везде и всюду. Ну, что просто смешно читать и слышать. Тем не менее, у части людей, у приличных и умных людей, безусловно, есть понимание, что будет после войны или пока во всяком случае она идет, что будет очень негативное восприятие русских и русской культуры в том числе. Мне кажется, что в Украине, безусловно, ну, есть какие-то опасные тенденции, связанные опять-таки с тем же Пушкиным там, или Львом Толстым, который, конечно, не имеет никакого отношения к нынешней России, к нынешнему краху как бы, российской культуры и так далее и тому подобное. Потому что я просто знаю ребят, которые воюют за Украину, которые абсолютно русскоязычные, которые читают, ну, если не Пушкина, то русских авторов, абсолютно спокойно относятся, кстати. Среди них нет вот этих выражений всяких очень таких резких, радикальных. А вот люди, которые не воюют, как бы, и которые не знают, как бы им, ну, действительно себя проявить в этом ужасе, они иногда вот пытаются все это убрать, чтобы исчез русский язык, перестать говорить на враждебном языке. Я вижу в этом определенный минус, который не даст возможность победить, вот так бы я сказал. Потому что, на мой взгляд, военная победа над нынешней Россией – это очень сложно. А победить можно, возможно, какими-то другими путями. Честно, даже не могу их представить, но мне кажется, это возможно. И вот то, что показывает лента, опять-таки, это вот эта растерянность и страх, что да, вот если вообще не станет русской культуры, то типа, ну, что-то случится вообще непредставимое. Хотя из истории это все абсолютно ерунда.
Артур, у меня к вам личный вопрос. Как мне это видится, вы дважды репатриант. Сначала вы по маме уехали в Израиль, потом по папе вы уехали в Германию. Вот такой воображаемой периодической таблицы блужданий. Вы нашли какой-то свой квадратик? Репатриант, эмигрант, политэмигрант, беженец, немец, еврей. Кто вы?
В Израиль я все-таки не переезжал. Я сразу переехал в Германию, хотя часто бывал в Израиле и хотел там остаться после переезда в Германию. Это да. Это даже присутствует и сейчас. У меня есть какая-то тяга к Израилю, и я хотел бы вот чаще там как минимум бывать, а то и, возможно, жить как бы. Но в нынешней политической обстановке там, я думаю, что это очень сложно представить. И поэтому я сразу попал в Германию в 2001 году формально, но почти сразу я уехал в Украину, вот в Киев. И фактически вот до 2007 года я больше бывал именно в Украине, хотя и в Израиле тоже, но больше все-таки в Украине. Уже вот после 2007-го я ощутил, увидев живого Януковича непосредственно рядом, вблизи, я ощутил какой-то ужас такой и понял, что мне ближе, безусловно, Европа. Я не чувствую себя немцем, несмотря ни на что, несмотря на работу, долгое проживание и так далее. Что-то мне мешает. Я больше чувствую себя украинцем, действительно. Но иногда меня стало посещать это отчаяние. Все время я ожидал какого-то чуда, что я все-таки вернусь в Украину и смогу там жить и работать, вот в Киев. Это ощущение было вот до февраля прошлого года, просто такое постоянное. Думаю, вот все наладится каким-то образом, и я приеду и буду там жить. Но сейчас, конечно, эти надежды гаснут, поэтому я больше себя ощущаю, наверное, европейцем с некоторой такой иудейской верой, но украинцам. Для меня это очень важно. Ну, просто очень важно в силу даже простых обстоятельств, что когда-то в 85-м году, когда мои произведения исследовали там какие-то специалисты от КГБ, то они написали, что я пишу с точки зрения украинского буржуазного национализма. Что меня совершенно потрясло. После я осмысливаю действительно то, что я писал тогда и то, что я пишу сейчас. Я все более сам, знаете, со стороны как бы пытаюсь на себя смотреть, убеждаюсь, что да, это, собственно, украинский взгляд.
Артур, дякую за відверту розмову. Vielen Dank.
Дякую вам.
Спасибо, господин буржуазный националист.
Пожалуйста.
Нашим собеседником сегодня был журналист и блогер из Кобленца Артур Фред. Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. «Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни». Thank you.